Мы уже начали передачу, здесь уже началась какая-то суета, дискуссия открылась между гостями, неожиданная. Обязательно вас посвятим во все нюансы этого разговора. Вы все услышите сами, дорогие друзья. Программа «Книжное казино» начинается. В гостях у нас сегодня издательство «Слово» Александра Ерицанна, руководитель проектов издательства. Саш, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
И Наталья Семенова, биограф Сергея Щукина, братьев Морозовых. Я читаю все, что написано. Специалист по истории российского коллекционирования, доктор искусствоведения. Ну, как вы понимаете, Наталья является как бы одним из авторов главной сегодняшней книжки, о которой мы будем говорить, Михаила Ивановича Морозова, коллекции. Наташа, приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45, для того, чтобы вы могли отвечать на вопросы, которые мы будем вам задавать. Саша их будет сама задавать, поскольку для нее это отдельный жанр, она их сама придумывает. Да, там озвучивает.
Иногда консультируюсь с авторами. Мы с Наташей старались, да.
Ну, перед тем, как начать, собственно, наш разговор и задать вам первый вопрос, и сказать, какие книги мы сегодня на розыгрыш вам предлагаем, я хочу выполнить наш первый долг перед нашими слушателями, и это озвучить десятку лучших, или вернее, самых популярных книг, которые вы, дорогие читатели, выбираете в лучших книжных магазинах Москвы. Московский дом книги, Библиоглобус и Москва. Итак, десятка, наверное, так. Я посмотрю, что у нас тут есть. Гузель Яхина, «Зулейха открывает глаза». Книга, которая вот до сих пор в рейтинге находится. Книга, хотя уже вышла и вторая книга Гузель Яхина, «Дети мои», которая тоже здесь есть в рейтинге. Поваренная книга Гарри Поттера. Ну, это уже новогодние подарки пошли. Николай Рыжков, «Сернистый путь России». Не знаю, что это такое. Но это не Владимир Рыжков, это Николай. Екатерина Вильмонт, «Мужлан и флейтистка», ну, это женская литература. «Зимние сказки» тоже понятно, почему здесь. Книга Ивана Хлобыстина «Запах фиалки». Есть несколько книжек исключительно тоже для детей. «Зимние игры», «Головоломки», «Наклейки» и прочее, прочее. Ну, а, собственно, первая тройка победителей выглядит так. На третьем месте «История российского государства, Евразийской империи, эпоха цариц». Это очередной том авторской истории России Бориса Акунина. На втором месте «Историческое расследование» Юлии Латыниной «Иисус», уже ставшее блокбастером настоящим. И на первом месте уверенно лидирует Евгений Водолазкин со своим новым романом «Брисбен». Вот таков ваш выбор, дорогие друзья. Ну, а теперь мы возвращаемся в передачу и обращаемся к издательству «Слово». Саш, давай сначала скажем про книжки, которые мы отдаем сегодня. Скажи нам.
Так, ну, а мы... Мы отдаем, на самом деле, Михаила Ивана Морозова коллекции. Как это не книжка, это книжища.
4,5 килограмма.
Это 4,5 килограмма. Это более 1500 иллюстраций, из которых около 600 это живопись, 600, да, это живопись, а все остальное это архивные фотографии, чеки по покупке картин и прочая всякая красота, факсимили каких-то писем, то есть там есть где разгуляться. Мы отдаем сегодня Сергея Щукина и его коллекцию. Это первая книга Натальи Семеновой, которая вышла у нас в серии «Коллекция», о которой мы тоже, наверное, попозже подробнее поговорим. Это 3,5 килограмма. На полегче. У Морозовых было 2 брата, а Щукин у нас 1. Поэтому...
Ну, братьев-то было четверо.
Братьев было четверо, да. Но в книге у нас 1 главный, на котором мы концентрируемся, поэтому чуть-чуть полегче. Там более 500 иллюстраций.
Много, по-моему.
Тоже много. В общем, это тоже, это 2 наших таких очень тяжелых, очень-очень роскошных фантастических подарка на Новый год, дорогих и очень красивых. А есть другие книги, которые мы сегодня отдаем, это книга Умберто Эко «На плечах гигантов». Иллюстрированное издание. Если помните нашу прекрасную серию «История красоты», «История уродства», «Вертиго», «История иллюзий». Это книга, которую мы выпустили в рамках этой серии. Это сборник лекций. Лекции, которые Умберто Эко читал в рамках фестиваля «Меланезиана» на протяжении 14 лет. Фестиваль этот придумал Элизабета Сгарби, редактор Умберто Эко, его многолетний издатель, сестра искусствоведа Виторио Сгарби, которого мы тоже издаем, кстати говоря. И в рамках этого фестиваля Умберто Эко читал лекции 14 лет почти, до самой смерти. личности своей, о разных вещах, и о красоте, и об уродстве, о медиа, об этике, о книгах, о философии, разные там темы. Он их сам иллюстрировал, то есть он подбирал иллюстрации, это был такой, как видео сопровождение у него было, и именно эти иллюстрации вошли в книгу, то есть нам правообладатели запретили туда что-либо другое докладывать, поэтому я спрашиваю, почему так немного иллюстраций? Немного иллюстраций, относительно немного, да, относительно истории красоты немного, потому что мы, у нас были обязательства туда, в эту книгу включать только те иллюстрации, которые сам Бертека при жизни отбирал для показа во время своих лекций. Мы сегодня разыгрываем книгу «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина». Совершенно замечательная книга, которую написала Наталья Мюррей, искусствовед, историк искусства, куратор, лектор Института Курто в Лондоне. Наталья сделала в Королевской академии художеств в Лондоне замечательную выставку «Искусство революции», которая, в общем, воссоздавала отчасти выставку, которую в свое время делал сам Николай Пунин. Николай Пунин был историком искусства. На самом деле, сейчас мы, наверное, назвали бы его продюсером, импресарио, таким Дягилевым русского авангарда в каком-то смысле. Который дружил со всеми, который был другом Татлина, Малевича и кого только он не был другом, который был гражданским мужем Анны Ахматовой почти 15 лет и сохранил очень тесные отношения с ней, практически родственные до конца своих дней, который, к сожалению, погиб в ГУЛАГе, и память о котором в России практически была, ну, не существовала ее в публичных сферах, да, естественно, специалисты все знают и все помнят, люди, которые профессионально занимаются историей искусства, а широкая публика,
как мужа Ахматовой знали. Да.
Ну, как мужа Ахматовой, да, но он намного интереснее, чем муж Ахматовой, это только одна ипостась. А в этом году ему бы исполнилось 130 лет, поэтому мы вот сделали эту книгу замечательную, там тоже есть иллюстрации, но самое главное в ней текст, и мы ее тоже сегодня разыгрываем. Вот, а сейчас как раз я смотрю, у тебя в руках Александр Солженицын «Крохотки».
Маленький Солженицын.
Это книга, которую мы задумали и сделали вместе при участии очень активном Натальи Дмитриевны Солженицыной к столетию Солженицына. И «Крохотки» — это, на самом деле, первое издание «Крохоток», где они целиком, только они в одном томе. То есть идея была сделать «Крохотки» отдельно и сопроводить их иллюстрациями. А иллюстрации – это фотографии, которые Солженицын сам делал на своем фотоаппарате.
Это его подписи здесь.
Это, да? Его подписи. Это факсимиле, это реальный размер фотографий, который был, потому что фотографировать он учился для того, чтобы сохранять свои рукописи, от цензуры их спасать, поскольку ксероксы не было, надо было как-то сохранять. Из-за этого изначально он учился фотографировать, а потом вот это переросло в такое фотографическое занятие, и мы очень хотели сделать такое подарочное издание, которое при этом очень миниатюрное и абсолютно доступное, что для нас редко, как для издательства, им нам очень приятно, что это тот самый
случай. Это срез бревен, да?
Это срез бревен. Это срез бревен, да.
Так, вот еще один Умберто Эко.
Еще один Умберто Эко. Это текстовой Умберто Эко, не иллюстрированный. Растительная память или почему книга помнит все. Это подарок всем, кто любит книги, на самом деле. Потому что это книга о библиофильстве, о коллекционировании книг, о разных книгах древних, о разных библиотеках. А это для фанатов книг как артефакта, я бы даже сказала. Не только книг как носителя контента некого, да, но и книг, в общем, как артефакта. И это совершенно замечательная вещь. Текстовая, легкая, весит мало.
Мягкая обложка.
Мягкая обложка.
Совсем ничего не весит.
Мечта. Последняя рыженькая книжечка.
Это книжечка Филиппо Даверио. Он знаменитый итальянский историк искусства. Медийная личность. Ведет на телевидении практически все, что можно вести. Злейший враг нашего второго итальянского автора Витторио Сгарби. Они главные конкуренты на итальянском рынке. Да, они... нас просили специально, чтобы ни в одной рекламной аннотации нигде имя Филиппа Давырова не стояло рядом с именем.
Как серьезно все.
Здрасте. Здрасте. И эта книга называется «Воображаемый музей», который мы тоже сегодня разыгрываем. Это первая книга серии «Воображаемый музей». Это такой проект Филиппа Давырова, в рамках которого он создает тот музей идеальный, который ему бы хотелось видеть, ну, такой у себя в голове. Он переносит его на пространство книжных страниц, добавляет иллюстрации, получается музей мечты одного очень интересного автора.
Я прекращаю писать книги, я хочу все вот это и уходить читать.
Ну что, давайте я открываю это.
Это тяжело.
Я открываю?
Да.
Осторожно.
Осторожно. Сначала надо снять Гогена.
О, Боже. Итак, плод трудов. Сколько вы сказали, как Галич? Одна сигарета и вся жизнь. Да? Ну что же, это состоит из чего? Давайте мы немножечко про это расскажем.
Я хотела сказать,
даже боюсь открывать.
Нет, я хотела сказать,
как всегда,
Сеня, это совершенно необычная обложка. Ой. И здесь такие реверансы новому молодому художнику, главному издательству «Слово». Дело в том, что если со Щукиным, который очень легко и просто, да, поставил вот портрет работы Крона, вот он у нас стоит, и легко. А как с двумя братьями это было обойтись? И не обидеть ни Михаила, ни Ивана. Ну вот вы выбрали для коробочки Гогена, поскольку они обоих оба покупали этого художника. А потом вдруг совершенно неожиданно художник сама вот придумала. Дело в том, что тут, значит, два брата, но это отдельная история, про которую мы здесь не будем ее всю пересказывать. Вот вы сейчас листаете как раз Михаила, и у него были и западные вещи, и русские. И у него была... У него было несколько картин, которые исчезли. И одна из картин вдруг несколько лет назад всплыла на аукционе «Бонамс». И, ну, совершенно случайно. И мне прислали фотографию и оборот этой картины. И вот как раз обложка этой книги, это как раз оборот этой картины с наклейками, как она была, продавалась и все. Такой, знаете, неожиданный ход, чтобы...
Это, как называется, подорожная вся, да?
Да, понимаете, все, вот как она прошла. А попала она в продажу только потому, что это был русский сюжет художника Сергея Коровина, брата знаменитого Константина, когда продавали, ну, в 30-е годы, она из Третьяковской галереи тихо, спокойно и была продана. И вот мы такой придумали совершенно неожиданный ход для этой обложки, потому что совместить две морды лица на одной странице было бы тяжело.
Мы пытались валетом их поставить, но не получилось.
Давайте я так вас спрошу, все-таки вот для вас что было главным, да, вот в этой книге, если говорить концептуально, это же не просто там человек и его коллекция.
Да. Дело в том, что вот издательство, сказать, мне тоже когда-то было издательство с моими коллегами, поэтому я понимаю, какой это вообще издательский подвиг замахнуться на такие, на таких мамонтов, как говорит одна наша подруга.
Это не про мамонтов.
Не про мамонтов,
да. Нет.
Дело в том, что идея была как в Щукине, так и в Морозове, один раз в таком гигантском формате воссоздать все, что было. То есть собрать все, что было. Поэтому это не биографическая книжка, как в общем, мечта любого автора, такая тоненькая, хорошая, которую можно там, в метро читать. А это вот именно сбор всей коллекции. И такими со вставками черно-белыми, где вы просто читаете хронологию, такую подробную, с картинками, и понимаете, кто был кто. А тут вы смотрите про каждую картину. Для меня лично, как для автора, и та, и другая книжка была большим открытием, потому что я всю жизнь писала про биографии. Мне вообще картины, собственно говоря, извините, особо даже не волновали, так вот, по большому счету. Ну как, с точки зрения, ну вот, там, такая-то картина, столько-то стоило, такой-то период и прочее. А здесь я каждый раз думаю, почему он ее купил, почему он ее выбрал, чтобы написать вот такую маленькую аннотацию. Ну и, конечно...
Аннотация каждой картины
из
коллекции. Причем аннотация, вот именно как бы история, и как она попала, наверное, так?
Ну, дело в том, что...
Кому принадлежала раньше?
Да, нет, принцип самый главный в этих книжках, чтобы уйти, вот знаете, от музейного, так называемого каталога Резоне, где у вас весь провинанс от сотворения мира. Здесь главное, в каком году он ее купил, и за сколько, и у кого. Вот единственная информация, которую должен получить читатель. Вот вы, например, листаете, и вы видите там знакомых вам художников, и вы поражаетесь, что вот в таком-то году он уже ее купил, кстати, единственный Мунк в России. И дело в том, что я очень часто как раз пользовалась, поскольку мне, в общем, немножко чужд так называемый формальный анализ. Вот. Но есть прекрасные русские искусствоведы, историки искусства начала века, Бенуа, Эфрос, Маковский. И я у них просто заимствовала из их прекрасных статей какие-то цитаты, которые очень хорошо ложились. Mm-hmm. Или какие-то истории, как вот вы сейчас видите, мадам Самари и так далее. То есть... Я понимаю, что это безумно тяжело держать вот эту книжку на колени, ее особо не положишь.
Да? На стол.
Сразу. Да, на стол ее класть и прочее. Но поскольку еще качество потрясающее, мы же получили все эти слайды и все. И если я вам скажу, что у одного брата было 84 работы, а у другого больше 500, то вот откуда все это взялось? И что еще в этой книжке совершенно необычное, что вообще-то особо, как правило, не бывает в таких, ну, это называется coffee table book, как вы понимаете, да? Дело в том, что когда мы работали над этой книжкой, нам все-таки не очень хотелось иногда принижать коллекционера, потому что все-таки Морозов, он не был таким... будем говорить, авангардистом, коллекционером, как Щукин, где Щукин выбирал вот точечные вещи, и там прямо вот, ну, буквально 3-4 вещи, которые, ну, проходные, будем говорить. Uh-huh. Морозов показывал скорее, на его коллекции виден вообще весь спектр французской и русской живописи того времени. И мы придумали сделать в конце так небольшой каталог, куда мы включили вообще все. То, что у нас, предположим, не легло. И мы решили просто, знаете, когда у человека 40 коровиных там и 40 головиных, просто это было невозможно все включить, но мы решили, чтобы уже подвести такой итог, вот сейчас Саша откроет, мы сделали такой каталог вместе вот с редактором этой книжки Машей Скологорской. Вот мы несколько лет
работали. Собрание картин, которые
всё, в этой книге вообще
есть.
Все. Нет, даже не то, что есть, всё. А вообще все, что было. И если мы не могли найти эту вещь, то мы просто оставляли название, потому что сохранился список. Ну, здесь я не буду рассказывать историю, что произошло с этими коллекциями. И очень многие вещи ушли в провинциальные музеи. И вы знаете, что было очень сложно. Дело в том, что пришлось специально пойти в Третьяковскую галерею в отдел учета. Я была уверена, что, знаете, на карточках найду, там, передано тогда, тогда. То есть многие музеи узнавали от нас, пораженные, что они получили эту вещь, они получили ее из музейного фонда. Они никогда даже не предполагали, что она была в собрании Морозова. Например, у нас там долго был спор с Владивостокским музеем, который получил Шагала, потому что у Ивана Морозова было 4 Шагала, и он был одним из первых покупателей вообще этого художника. То есть это, как сказать, вы держите в руках вроде как coffee table book, а с другой стороны она еще несет некую, будем говорить, такую историческую. Да. И вот удалось восстановить всю последовательность. И в заключение просто два слова.
Это еще не заключение.
Нет, это мое не заключение. Я хотела сказать, что вот от Щукина осталось очень много фотографий его интерьеров. Вот, то есть мы видим, как все это висело. У Морозова ничего этого не было. Он никого не пускал к себе. Он был человек очень закрытый. И есть вот здесь тоже в центре этой книжки, вы увидите так называемый зал Мариса Дени, музыкальный салон, который мы тоже полностью здесь восстановили. Это единственные фотографии, которые вообще существовали, и они были опубликованы в 2012 году в журнале «Аполлон». Но он был, как человек бизнеса, и он все-таки не уехал до национализации своей коллекции, как Щукин, и остались все счета. Поэтому под каждой картиночкой есть точный день, дата, и за сколько это было продано. Вот,
вот речь, которую нам Наталья произнесла, мы сейчас ее будем в следующей части нашей программы разбирать ее на кусочки, да, и какие-то подробности доставать из нее. А перед новостями, я думаю, что, Саш, мы можем уже первый вопрос задать, чтобы у людей было время подумать и во время новостей ответить. Давай это сделаем.
Да.
Итак, первый вопрос. Под впечатлением от какой оперы, по воспоминаниям современников, Михаил Врубель написал картину «Гадалка». Сейчас она находится в собрании Третьяковской галереи.
А была в собрании
Михаила Морозова. Вот. Под впечатлением от какой оперы?
Пожалуйста, на СМС +7 985 970 45 45. На этот вопрос вы отвечаете и за это получаете. Или мы потом скажем, что
получаете. Я думаю, что мы потом скажем.
Распределим.
Да.
Все же ждут, конечно, главный приз.
Ну, конечно, все ждут.
Конечно, мы не скажем, на какой вопрос главный приз. Вот так. Это лотерея вот такая. Она беспроигрышная. Вы все равно что-то выиграете, если вы правильно ответите, попадете в число победителей. У нас на каждый вопрос один всего лишь победитель. Поэтому давайте, дерзайте. Еще раз, +7 985 970 45 45. Я напомню, что издательство «Слово» у нас в гостях. Мы сегодня представляем огромную книжку, которая называется «Михаила и Иван Морозовы коллекции». Наташа, как вы назвали жанр этой книги?
Это кофе тейбл бук.
Мне нравится. Это музыка просто. Спасибо большое. Вот про эту книгу мы еще подробнее поговорим.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Напомню, что сегодня у нас в гостях издательство «Слово». И мы представляем книжку коллекции Михаила Ивана Морозовых. Книжку, говорю так.
Книгу.
Книжищу.
Книжищу.
Да. Ну вот, судя по всему, потому что говорит Саша Ирицан, что это все как бы вырастает в некую серию, поскольку вы уже слышали, да, что у нас сегодня есть еще одна история коллекции и коллекционера. Это Сергей Щукин и его коллекция. Совершенно замечательным здесь корешком, где портрет Сергея Щукина. Он там стоит и смотрит на нас. А значит ли это, что сразу забегаю вперед, что появится новая книжка еще, следующая, уже
да.
Готовится?
Да, готовится. Готовится. Я пока вам не скажу. Mm-hmm. Пока в тайне мы держим имя того коллекционера, чему собранию будет посвящена следующая книга. Но это проект. Это, наверное, не книжная серия в классическом смысле этого слова,
да,
потому что оформление разное, mm-hmm. и все разное.
Есть чего оставить детям в наследство.
Есть чего оставить детям в наследство, совершенно верно. Но самая главная идея здесь заключается в том, что в России, конечно, огромное количество частного культурного наследия, которое мы получили как страна, как государство, как наши музеи замечательные, на самом деле из частных денег, и из частных рук, и из частных коллекций, о чем широкая публика совершенно не знает, потому что восстановление памяти об этих коллекционерах, собирателях, меценатах – это очень долгий процесс, который начался сравнительно недавно. Наталья Семенова – главный в России специалист по этой теме. И сколько лет вы этим, Наташа, занимаетесь?
Почти 30 всего.
Почти 30 всего, да. И при этом надо сказать, что если вы посмотрите на подписи, на этикетки так называемые, да, в музеях под картинами, в Пушкинском музее, в Эрмитаже, слава богу, открыта галерея.
Там написано из частного собрания
сейчас,
такого-то.
Да,
сейчас, да, в Эрмитаже целая галерея Щукина и Морозовых в главном штабе. А в Москве этот процесс идет немного медленнее. Если вы пойдете, скажем, в Пушкинский музей, в галерею искусства стран Европы и Америки, где висит половина коллекции Щукина и половина коллекции Морозовых, то вы...
Там уже появились этикетки. Но если картина уходит из этой галереи и появляется на выставке в том же музее, считается, что нет никакой необходимости указывать на это. Вот.
Давайте мы все вопросы зададим, да, Саша, потому что народ очень хочет как-то поучаствовать в конкурсе.
Да,
мы сейчас предоставим вам эту возможность. Все вопросы сейчас Саша прочтет. Вы выбираете один, на который точно знаете ответ, и пишите на смс-ответ. Пожалуйста, Саша.
Так, первый вопрос я уже не повторяю.
Да, да, там уже есть правильный ответ. Это Кармен. Мы можем уже ответить на этот вопрос.
Да?
Да, победителя пока мы не знаем, но ответов много. Я думаю, что уже нет смысла скрывать правильный ответ.
Нет смысла скрывать. Хорошо, второй вопрос. Как называлась первая выставка, посвященная героям двух наших книг? Имеются в виду книги Натальи Семеновой, которые вышли у нас в проекте «Коллекция про Щукина и Морозовых» о частных коллекциях. И в каких городах эта выставка проходила? Вопрос третий. Кто...
Может, повтори еще раз?
Да, еще раз. Как называлась первая выставка, посвященная нашим
Скажите
героям?
Скажите просто, посвященная Щукину и Морозову.
Да, посвященная Щукину и Морозову.
И в каких городах?
И в каких городах она проходила?
Так.
Следующий вопрос. Кто из братьев Морозовых первым привез Ван Гога и Гогена в Россию?
Угу.
Следующий вопрос. Почему, несмотря на то, что собрание Михаила Морозова состояло из работ как русских, так и иностранных художников, Третьяковская галерея все же приняла его собрание в дар в 1910 году? Третьяковская mm-hmm. галерея, мы с вами сегодня знаем, музей русского искусства. Так mm-hmm. вот почему. Вопрос номер 5. Кто автор этого афоризма о карликах и гигантах, который Умберто Эко использовал в названии лекции «На плечах гигантов», давшей название нашей новой книги, которую мы сегодня разыгрываем. Угу. Зачитываю афоризм. «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах гигантов. Мы видим большое и дальше, чем они. Не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, а потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием».
Ничего угу. себе. Все, ну вот все наши вопросы. Пожалуйста, еще раз напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Я позволю себе так сделать послабление нашим слушателям. Вопрос, который касается выставки Морозова и Щукина, как она называлась, да, первая выставка. Назовете, как она, ее название, и хватит. Если совсем не обязательно назвать всякие города. Не усложняй нам жизнь.
Хорошо.
Ладно.
Хорошо.
И вопрос, который тоже меня смущает, что здесь очень долго ответ писать надо. Как-то надо его настроить, да, на какой-то короткий ответ. Почему, несмотря на то, что собрание Михаила Морозова стояло из работ как русских, так и иностранных художников.
Почему подарили в Третьяковскую
да.
галерею?
Почему Третьяковская галерея приняла его в дар? Почему подарили?
Почему, да. Почему да. приняла в дар?
Почему она приняла в дар?
Вот больше да, и все.
Да, да. Ну вот, собственно, давайте ждем. Надеемся, что получится. Давайте мы вернемся к Морозовым. Поскольку мы, да, мы понимаем, что здесь рассказ о человеке и о коллекции, конечно же, всегда возникает вопрос о переломе эпох. Как складывался вот этот переход из понятной и нормальной, понятной жизни, нормального привычного уклада к жизни новой советской России? Что здесь произошло и с коллекционерами, и с коллекциями?
Ну, я думаю, что это, сказать, всем известно, что в 18-м году произошла национализация. Все эти собрания были национализированы. Щукин уехал раньше, просто сбежал. А Морозов оставался, ждал, что что-то все-таки произойдет, потому что не мог покинуть свое детище. А потом все-таки не выдержал, уехал в 19-м году, но долго не прожил. В 21-м году скончался в Карлсбаде. Вот. И, ну, потом история всем известная. Эти собрания объединили в 28-м году в единый музей. Все перевезли на Пречистенку. Тогда
много продали?
Нет. Значит, продали вещи только... Значит, из собрания Морозова мы лишились двух шедевров. Это знаменитый ночной кафе Ван Гога и портрет мадам Сезанн. Портрет мадам Сезанн висит в Метрополитене, а портрет «Ночное кафе» в Ельском университете. Еще были две работы, которые не принадлежали нашим героям, а принадлежали князю Щербатову и Рябушинскому. Они тоже были проданы. Один Дега, один Ренуар. То есть всего, к счастью, рынок западного искусства, ну, так его называют, новое западное искусство, так же, как назывался музей нового западного искусства, был не очень, не на подъеме, знаете, был кризис 29-го года и так далее. Было всего два американских покупателя. И вот интересно, кстати, в Морозове мы публикуем первые документы. У нас никогда не было достоверных вот этих документов, как решалась судьба вот этих четырех картин. Потому что на продажу-то было выставлено 34 работы. Mm-hmm. Просто не удалось. И мы здесь публикуем, просто и существует переписка между тогдашним министром, будем говорить, культуры и правительством. Это решалось на самом высоком уровне, потому что тогдашний вот нарком Бубнов, он говорил, что вот как раз морозовские вещи, они слишком ценные, давайте все-таки мы их оставим. И ему Куйбышев отвечает: нет, уже все запродано, там стоят подписи, то есть мы публикуем этот документ, он раньше был, в общем, закрыт, он хранится в архиве Российской Федерации, в Гарфиде. Вот, то есть мы видим, как это все происходило. Ну, естественно, что в этой книжке мы только фиксируем вот в хронологии все эти моменты. Но, как вы понимаете, помимо этого, я еще написала новые две биографии, о которых сейчас я не буду говорить, тоже Щукина и Морозова. И я хотела бы как-то успокоить многих читателей, потому что вы сами видите, что эти книги не могут стоить дешево по определению, тем более тираж каждый 1000 экземпляров и все. Но, наверное, уже многие знают, что в июне месяце в Пушкинском музее откроется выставка, посвященная братьям Щукиным. И если все будет идти так, как идет, и все будет хорошо.
Хорошо идет.
Этим летом, да.
Все хорошо идет.
Да, все хорошо идет, то мы эту книгу сделаем как бы в уменьшенном формате, как каталог.
Может быть, даже не в уменьшенном, может быть, мы сохраним формат, немножко изменим ее полиграфические свойства, чтобы она была легче.
Я за то, чтобы, понимаете, я как, с одной стороны, как автор, а с другой стороны, как потребитель, я хочу книжку, которую могу положить себе в карман, а не сидеть и на пюпитре ее рассматривать.
600 иллюстраций в карман.
Ну,
положите.
Эту дискуссию мы принесем уже на другую площадку.
Сейчас мы прямо в прямом эфире.
Значит, она будет. И дело в том, что я сразу хочу сказать, что все, конечно, знают, что 2 года назад была выставка в фонде Луи Виттон, которая побила все рекорды, 1 200 000 и так далее. Мы хотели эту книжку сделать еще до этого. Но были сложности с фондом, который, право первой ночи имел на свои каталоги, поэтому мы ее издали, после. Но вот с Морозовыми мы решили все-таки побежать впереди паровоза.
Всех опередить,
потому что в 2020 году будет вторая серия, тоже в фонде Виттона, будет выставка Морозовых. И уже...
Мы уже готовы.
Да.
Девочки, у нас остается до конца эфира чуть меньше 5 минут, поэтому мы должны представить премьеру Нового года, да, Саша, я так понимаю.
Да.
Давай мы про это скажем.
Анонсировать. Да. Я просто хочу очень кратко анонсировать собрание сочинений Владимира Высоцкого в 5 томах.
Казалось бы, чего нового можно нам предложить?
Ведь можно. Да. На самом деле, это юбилейное издание, которое мы готовили к 80-летию со дня рождения Высоцкого, которое, наверное, я очень надеюсь, что у нас будет возможность сделать, может быть, какой-то даже отдельный эфир или отдельное что-то, посвященное этому изданию, потому что это очень сложная и безумно интересная работа, в которой принимала участие команда людей, которых было много, которые всю жизнь практически посвятили исследованию жизни и творчества и наследия Владимира Высоцкого. Эти люди разбираются во всем, что он оставил нам блестяще, и говорить за них, в общем, будет неправильно, поэтому я очень надеюсь, что нам удастся отдельно это представить. Я могу сказать следующую вещь, что...
В чем особенность?
Особенность здесь. Но здесь есть предисловие Натальи Крымовой, что замечательно.
Здесь есть тексты, которые никто не слышал
здесь
никогда.
Здесь есть тексты, впервые опубликованные.
Да.
Здесь есть впервые собранные все вместе детские письма Высоцкого, которые в 5-м томе.
Здесь есть фотографии потрясающие.
И здесь впервые сделаны комментарии к текстам по театральной и кинематографической тематике. И здесь есть малоизвестные тексты, ранее не публиковавшиеся тексты. Самая любопытная вещь здесь, это, конечно, для меня, например, это комментарии. Почему? Потому что, когда мы стали делать комментарии, мы столкнулись с тем, что для нового поколения Высоцкий требует комментариев не только в классическом
слова,
смысле. Непонятные слова.
Реалии.
Диск телефона. Это реалия, которой больше нет. Ну, нету больше этой реалии. И мы столкнулись с тем, что действительно люди молодые задавали вопрос, а что это, а где это? Поэтому те комментарии, которые вы здесь найдете, а здесь комментарии везде, правая полоса – это всегда текст, левая... левая полоса – это комментарий. И таким образом эта книга погружает вас, это собрание сочинений, не книга в 5 томах, погружает вас не только в творчество Высоцкого, но и в контекст и в жизнь эпохи, в жизнь советского человека.
А когда полностью выйдет целиком?
Уже вышла, уже вышла. Просто я принесла первый том, потому что пять томов нам сюда просто не поместится. В студию оно вышло только что, в декабре. Мы собирались раньше, но очень много было работы. Спасибо большое. Очень много было работы с материалом. И нам очень повезло, что у нас есть такой сотрудник прекрасный, который всю жизнь посвятил Высоцкому. Вот.
Пока Саша говорила, у нас есть победители. Ну, есть тут для вас сюрприз есть. Значит, вопрос номер два. Морозов и Щукин, русские коллекционеры, сентябрь 93-го года. От Мане до Пикассо, так называется.
Да, была в Москве, Петербурге, и начиналась с Эссена.
Да, телефон Марина, наш победитель, телефон 166. На первый вопрос про Кармен, которая стала прообразом гадалки, да, это Врубеля. Врубеля, я правильно говорю?
Да.
Эвелина, телефон 633. Третий вопрос. Ван Гога и Гогена привез Михаил Морозов в Россию.
Прекрасно.
Алексей, телефон 946. На пятый вопрос по поводу автора афоризма Бернар Шарцкий, да, французский философ.
Да, да.
Ирина, телефон 683. Однако нет, как я и предполагала, у меня были сомнения. На четвертый вопрос никто не ответил.
Да,
почему
слушает.
Третьяковка приняла в дар?
Ну, мне придется рассказать.
Нет, рассказать. Нет, мне реально сказать. Нет. Коротко ответ. Быстренько скажите.
Потому что там было собрание также иностранной живописи брата Сергея. Это было единственное место в Москве, куда могли отдавать коллекции собирателей нового искусства. И Щукин в 907 году завещал туда же свое прекрасное собрание.
Это Наталья Семенова. Здесь же Саша Ерицан, Ксения Ларина, Светлана Ростовцева. Нам остается только всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать, чтобы все-таки он был немножко помягче, чтобы было послабление, чтобы скощуха была нам всем. Ребята, так что будем жить с Новым годом и до встречи в Новом году. Мы не прощаемся надолго, я уж точно, я на следующей неделе на работе, как и Светлана Ростовцева, которая с вами остается. А мы передаем слово Майе Пешковой. Спасибо.
Спасибо.
Книги и вокруг.
Приветствую всех. На острове Русский 27 декабря во Владивостоке открыли памятник Осипу Мандельштаму в день 80-летия со дня его смерти. Автором скульптуры в 1985 году выступил приморский художник Валерий Ненаживин. Скульптура стала первым в России памятником поэта и изображает Мандельштама, стоящего в длинном плаще. Голова поэта откинута, а правая рука поднесена к горлу. Чугунная копия памятника установлена в сквере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. В университете уточнили, что скульптуру Валерий Ненаживин изготовил в 1985 году, а 1 октября 1998 года монумент установили в сквере недалеко от места гибели поэта, в районе Второй речки Владивостока. В 1999 году памятник был изувечен. Валерий Ненаживин забрал скульптуру в мастерскую, восстановил и оставил у себя. В 2017 году после смерти скульптора первая бетонная версия была передана семьей авторов Дар-школе искусств и гуманитарных наук Дальневосточного госуниверситета. Рейтинг самых популярных книг 2018 года возглавило «Происхождение» Дэна Брауна по версии Forbes. С декабря 2017 года было продано почти 310 тысяч экземпляров. Еще прибавьте энное число электронных книг. Следом идет Гузель Яхина, роман «Дети мои». Всего было продано почти 130 тысяч экземпляров и 14 тысяч электронных книг. На третьем месте все та же я, Джорджа Мойс, 76 тысяч экземпляров, а также 13 тысяч электронных копий. А кто еще в десятке самых продаваемых книг? Виктор Пелевин, «Тайные виды на гору Фудзи», Дина Рубина, Наполеон Афабос, книга «Первая рябиновый клин», Татьяна Устинова, «Звезды и лисы», Борис Акунин, «Ореховый Будда», Алексей Иванов, «Тобол», «Мало избранных», Фредерик Бакман, «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», и, конечно, Алексей Сальников, «Петровы в гриппе и вокруг него». Для тех, кто любит считать не только в своем кармане, но особенно в чужом, журнал Forbes опубликовал топ-11 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Вместе эти авторы заработали 283 миллиона долларов и продали 25,5 миллионов бумажных копий своих книг. На первом месте в рейтинге разместился Джеймс Паттерсон, известный благодаря серии детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Паттерсон заработал заработал за год 86 миллионов долларов. На втором месте прошлогодний лидер Джоан Роулинг, которой удалось заработать 54 миллиона. На третьей строчке расположился Стивен Кинг с заработком ниже, всего в 27 миллионов. Кстати, при составлении рейтинга не учитывалась выпущенная в июне книга Паттерсона «Президент исчез», написанная в соавторстве с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Уже было продано более 600 тысяч экземпляров, так что, вероятно, в следующем году писатель вновь окажется на вершине топа. Кстати, секрет успеха Паттерсона авторы исследования видят в его настойчивости. 31 издатель отказался от его первой книги, однако писатель не сдался. Не принимайте «нет», когда ваша интуиция говорит вам «да». Передает Форбс слова Паттерсона. Хороший девиз, не правда ли? Также в список вошли Джон Гришем, 21 миллион, Джефф Кинни, Дэн Браун, также по 18,5 миллионов, Майкл Вольф, 13 миллионов за книгу «Огонь и ярость» об администрации президента США Дональда Трампа, Даниэла Стил, 12 миллионов, Нора Робертс, также 12 миллионов, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс по 10,5 миллионов. Джеймс Паттерсон объявил, что 333 сотрудника книжных магазинов получат $850 победителей, назначенные клиентами и коллегами, среди других, перечислены на веб-сайте Американской ассоциации киноторговцев. Это все происходит в открытую. За последние 5 лет Паттерсон выделил отдельным продавцам книг более $1 миллиона и пожертвовал миллионы на библиотеки и программы обучения грамоте. Очень хотел сказать даме, что с косой. Погоди, остановись. Ведь новогодие тебе, что мало в твоем писательском хороводе в этот год ушедших тебе в мир иной Владимира Войновича и Андрея Битова, Владимира Шарова и Олега Павлова. Только недавно осенью Амосос приезжал в Москву на церемонию вручения Яснополянской премии в номинации «Иностранная литература». И вот сообщение о том, что его не стало. 79 лет. Разве это много? Много беседовал с членами жюри премии о писателе в те премиальные дни, и Павел Васильевский и Владислав Отрошенко говорили об Амосе Озе как о великом современнике. Как писатель обрадовался, когда Владимир Толстой позвонил к нему домой и сообщил весть. И писатель прибыл в Москву с родными, с близкими, выступал на церемонии в Большом театре, на следующий день с лекцией в культурном центре «Дом». Рука не поднимается, писать был. Член жюри премии Валентин Курбатов, представляя писателя его роман «Иуда», сказал, цитата, «Амос Оз, вероятно, самый известный из нынешних писателей Израиля. Называет свой роман камерной музыкой, но израильская критика предпочитает звать его провокационным. Это по-настоящему при многих предшественниках книга, где история глазами Евангелия, и писатель не дает уклониться читателю от решения, на какой он стороне, делает проблему всечеловеческой и неоднократно выдвигает писателя на Нобелевскую премию». Конец цитаты. Роман «Иуда» выбран из 35 претендовавших и был награжден Толстовским премии имени любимого писателя Амоса Оза. Куда направить свои стопы во время зимних каникул? Ответ мой однозначный. В Российскую государственную детскую библиотеку на новогоднее представление «Волшебная книга Деда Мороза». Как сказал папа умной собачки Сони, создатель «Котобоя» этого древнего-древнего мира, и на минуточку, автор «Тотального диктанта» 2016 года Андрей Усачев, библиотека – это не просто здание, где есть только полки с книгами. Здесь каждый день происходят чудеса. Библиотека – самое волшебное место в мире, и об этом должны знать все. Решил сказочник, елочник со стажем почти 15 лет, сочиняющий новогодние представления для Кремля и Московской мэрии Андрей Усачев. Позвал своего друга, писателя и режиссера Михаила Макиенко, и вместе они сочинили самую книжную необычную елку Москвы – «Волшебная книга Деда Мороза». Андрей Усачев обладает гениальным даром сочинять веселые произведения с глубоким смыслом. Дети искренне хохочут над его книгами, да и взрослые с трудом сдерживают улыбку. Так что «Волшебная книга Деда Мороза» определенно лучшая семейная елка. Искрометный усачевский юмор не дает заскучать ни детям, ни тем, кто остается ребенком в душе. Ну какой же Новый год без подарка? Гости получат самый необычный книжный подарок. Это книга Андрея Сачева «Школа снеговиков» с автографом автора и сладкий сюрприз от легендарного детского художника Виктора Чижикова, придумавшего олимпийского мишку и Винни-Пуха. Два в одном угощение и память на долгие годы. Радости в новом году. Оценок пестрый, но все-таки лучше хороших. Записывала сюжет Лиза Аникина, кому выражаю свою благодарность, желание встретиться с каждым из вас в новом году. Ваша Пешкова Майя.
Книги и вокруг на эхе Москвы.